«Я не вижу крыс», — вдруг произнес Вирджил. «Их и в самом деле не было. Только чайки изредка взмахивали крыльями и кричали». Франклин попытался припомнить, когда в последний раз он привозил мусор и не видел крыс, но так и не смог. И ему это тоже не понравилось.
«Наверное, он разбросал отраву. Как думаешь, Фрэнк?»
«Поехали», — отозвался тот. «Надо поскорее убираться отсюда. К чертовой матери».
7. После ужина Бену разрешили навестить Мэтта Берка. Визит оказался коротким, Мэтт спал. Однако кислородное оборудование уже убрали, и старшая сестра заверила Бена, что завтра Мэтт наверняка сможет принимать посетителей, правда, ненадолго. Бену показалось, что Мэтт здорово осунулся и как-то резко постарел, вдруг сразу превратившись в старика. Он лежал неподвижно. Из-под больничной рубашки виднелась обвислая кожа на шее, отчего он выглядел удивительно беззащитным. «Если все так, как нам кажется, — подумал Бен, — то здесь нам точно не помогут, Мэтт. Если все это правда, то мы находимся в цитадели неверия, где с кошмарами борются антисептиком, скальпелем и химиотерапией, а вовсе не осиновыми кольями, Библией и горным чабрецом. Тут вполне довольствуются системами жизнеобеспечения, инъекциями и клистирами с раствором бария. А если монолит истины даст трещину, они об этом даже и не задумаются». Он подошел к кровати и осторожно повернул Мэтту голову. На шее никаких отметин не было. Чуть помедлив, он подошел к шкафу и открыл его. Там были убраны вещи учителя, а на крючке с внутренней стороны дверцы висело распятие. То самое, что видела Сьюзан. Тонкая цепочка тускло поблескивала в приглушенном свете палаты. Бен взял распятие и надел на шею Мэтту. В палату вошла медсестра. В одной руке она держала кувшин с водой, а в другой — судно, деликатно прикрытое полотенцем.
«Я надеваю ему на шею крестик», — пояснил Бен.
«Он католик?»
«Теперь да», — мрачно ответил Бен.
8. Уже спустилась ночь, когда в кухонную дверь дома Сойеров на Дипкот Роуд тихонько постучали. Бонни Сойер, улыбаясь, отправилась открывать. На ней был только короткий передник с оборками, завязанный на поясе, и туфли на шпильке. Больше ничего. Она открыла дверь, и у Кори Брайанта округлились глаза и отвисла челюсть.
«Бонни?
В чем дело, Кори?» Она положила ладонь на дверную ручку и чуть повернулась, демонстрируя обнаженную грудь под самым выигрышным ракурсом, и стыдливо скрестила ноги, подчеркивая их стройность.
«Господи, Бонни, а если бы это был...»
«Телефонный мастер?» — спросила она и хихикнула. Взяв его руку, она накрыла ею упругую правую грудь. «Хотите снять показания счетчика?»
Со стоном, в котором слышалось безрассудство, утопающий в третий раз уходил под воду, а вместо соломинки цеплялся за женскую грудь, он притянул ее к себе и обхватил за ягодицы. Накрахмаленный передник захрустел от трения.
«Ну и ну!» — воскликнула Бонни, прижимаясь к нему. «Вы не проверите мою трубку, мистер телефонщик? Я весь день ждала очень важный звонок».
Кори поднял ее на руки и захлопнул ногой дверь. Показывать дорогу в спальню необходимости не было, он ее знал. «Ты уверена, что он не вернется домой?» — спросил он.
Ее глаза сверкнули в темноте. «Кого это вы имеете в виду, мистер телефонщик? Если моего милого муженька, то он в Берлингтоне, штат Вермонт».
Кори положил ее поперек кровати так, что ноги свисали на пол.
«Включи свет!» — попросила Бонни. Ее голос вдруг стал низким и тягучим. «Я хочу видеть, что ты делаешь!»
Кори зажег настольную лампу и перевел взгляд на Бонни. Передник на ней съехал на бок, веки потяжелели, зрачки расширились, и глаза лучились желанием. «Сними эту штуку», — попросил он.
«Сделай это сам», — ответила она. «Ты же умеешь развязывать узлы?»
Кори послушно наклонился. В ее присутствии он всегда чувствовал себя как мальчишка, которому впервые доверили сыграть за команду, и он смертельно боится не оправдать надежд. Находясь рядом с ней, он не мог сдержать дрожь в руках, будто само ее тело было наэлектризовано и било током. Он постоянно о ней думал. Бонни была как болячка на внутренней стороне щеки, которую постоянно трогаешь языком. Она наполняла даже его сны, такая аппетитная и увлекущая. Ее изобретательность не знала границ.
«Нет, на колени!» — приказала Бонни. «Стань передо мной на колени!»
Кори неуклюже опустился на колени и подполз к ней, протягивая руки к завязкам фартука. Бонни водрузил обе ноги в шпильках ему на плечи. Он наклонился поцеловать внутреннюю поверхность бедра. Кожа была упругой и теплой.
«Вот так, Кори, правильно! Продолжай!»
«Приятно, правда?» Бонни Сойер истошно закричала, Кори Брайант ошеломленно поднял глаза. В дверях спальни, перекинув через руку дробовик, стоял Реджи Сойер. Кори почувствовал, как пах залила горячая жидкость. От шока он обмочился. «Так значит, это правда?» В голосе Реджи звучало удивление. Он с улыбкой шагнул в спальню. «Ну и ну! Выходит, я проспорил этому кретину Микки Сильвестру целую упаковку пива. Будь я проклят!»
Бонни пришла в себя первой. «Реджи, послушай, это совсем не то, что ты подумал. Он вломился сюда, был как безумный, он...»
«Заткнись, стерва!» На его губах по-прежнему играла доброжелательная улыбка. Реджи был крупным мужчиной. На нем оказался все тот же стального цвета костюм, что и пару часов назад, когда она поцеловала его на дорогу. «Послушайте», — взмолился Кори, — «пожалуйста, прошу вас, только не убивайте. Даже если я это заслужил, вы же не хотите сесть в тюрьму? Избейте меня, я виноват, но, бога ради, не...» «Поднимайся с колен, Перри Мейсон, практикующий адвокат из детективных романов Форла Гарднера». Реджи продолжал доброжелательно улыбаться. «И застегни ширинку». «Послушайте, мистер Сойер, зови меня Реджи», — с приятной улыбкой отозвался тот. «Мы же почти друзья. И ты меня даже не стесняешься, так ведь?»
«Реджи, это не то, что ты думаешь. Он изнасиловал меня!»
Реджи повернулся к ней с той же доброй улыбкой. «Еще одно слово, и я засуну тебе ствол в рот и заставлю замолчать экспресс-почтой». Бонни застонала, и ее лицо помертвело. «Мистер Сойер, Реджи, твоя фамилия Брайант, верно? И ты сын Пита Брайанта?»
Кори отчаянно закивал. «Да, правильно, все так. Послушайте,
когда я работал на Джима Вебера, то продавал ему мазут», — сообщил Реджи, пускаясь в приятные воспоминания. «И это было лет за пять до того, как я познакомился с этой сукой. А твой папа знает, что ты здесь?»
«Нет, сэр, это разбило бы ему сердце. Вы можете меня избить, я это заслужил, но если вы меня убьете, отец наверняка узнает, и это сведет его в могилу, так что тогда на вашей совести будут две...»
«Нет, думаю, он не знает. Давай обсудим это в гостиной. Пошли». Он ободряюще улыбнулся Кори, чтобы показать, что не замышляет ничего дурного, а потом обратился к Бонни, не сводившей с него полных ужаса глаз. «А ты, киска, посиди пока здесь. А то так и не узнаешь, чем закончится сериал «Тайная буря». Пошли, Брайант». Он махнул ему дробовиком в сторону двери. Кори, спотыкаясь, вышел из спальни первым. Ноги не слушались, а спина между лопатками ужасно чесалась. Наверняка он выстрелит именно туда. Интересно, он успеет увидеть, как его кишки размажутся по стене?
«Повернись», — велел Реджи.
Кори повернулся, не в силах удержаться от всхлипываний. Да и какая теперь разница, он уже и так обмочился. Дробовик теперь не лежал на руке. Оба дула смотрели прямо в лицо Кори. Казалось, в их темных отверстиях таилась сама бесконечность. «Ты знаешь, что сделал?» — поинтересовался Реджи. От улыбки на его лице не осталось и следа. Оно было очень серьезным. Кори не ответил. Вопрос был глупым,